Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Алла Горбунова получила премию «НОС». «Утопия Авеню» Дэвида Митчелла – рок-н-ролльный роман о музыке 60-х. «Мы совершенно не в себе» Карен Джой Фаулер. История об исчезновении другого и обретении себя.
Хроника литературной жизни.
На этой неделе стал известен победитель литературной премии «НОС» «Новая словесность». Лауреатом 12-го сезона стала Алла Горбунова за сборник рассказов «Конец света. Моя любовь». Итоги «НОСа» подвели во время традиционных открытых дебатов, которые, правда, в этом году шли онлайн, хотя и жюри, и эксперты находились на сцене. Но сама трансляция проходила вечером 2 февраля на YouTube канала Фонда Прохорова. Прошлое жюри премии в этом сезоне полностью обновилось. Теперь в него вошли литературный критик Галина Юзефович, литературный обозреватель афиши Егор Михайлов, куратор международных проектов Музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна» Юлия Вронская и театральный режиссер Борис Павлович. И на самом деле опыт их чтения сразу отразился и на шорт-листе. В него вошли много новых, неизвестных широкой публике имен. Список, который получился у жюри, на мой взгляд, полностью отвечает требованиям премии. Это действительно новая словесность. Книги, написанные современными авторами, изданные по большей части в небольших издательствах. Например, Шамшат Абдулаев «Другой юг» издательство «Носорог». Полина Борскова «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов» издательство Ивана Лимбаха. Мария Бурас «Истина существует. Жизнь Андрея Залезняка в рассказах ее участников» издательство «Индивидуум». Андрей Гоголев «Свидетельство» ижевское издательство «Шелест». Алла Горбунова «Конец света. Моя любовь. Новое литературное обозрение». Рагим Джафаров «Сато» издательско-торговый дом «Скифия». Алексей Дьячков «Хани». Евгения Некрасова «Сестра мам. О тех, кто будет маяться» редакция Елены Шубиной. Микита Франко «Дни нашей жизни». И петербургский комикс Виталия Терлецкого «Собакистан». Все это книги яркие, которые, по словам эксперта этого сезона, а в прошлом члена жюри «НОСа» Агнешки Петровска, стоит обязательно перевести, потому что они будут интересны молодым читателям Центральной Европы. Председатель жюри, профессор, ведущий сотрудник Института русской литературы Константин Богданов сформулировал критерии шорт-листа таким образом.
За время, прошедшее после отбора шорт-листа, я прочитал энное количество такой критики, не очень ругательные, но все-таки критики в адрес премии. И это было поучительно, потому что я узнал в очередной раз, как и любая премия, мы очень провинциальны, мы плетемся в хвосте у каких-то трендов, тогда как мировая литература развивается как-то иначе, на взгляд вот наших критиков. И в этом смысле мы не следуем повестке. Повестке, которая где-то вот как-то существует, формируется где-то там в империях, мы за ней вот как-то не можем угнаться. И это так. Мы действительно никакой повестки перед собой не ставили, у нас не было никакой идеологической программы, мы даже не проговаривали для себя. Это новая словесность или это новая социальность, и слово «новое» в данном случае было для нас важнее всего. Но, как я уже говорил, мы читаем по-разному, и разница это вот в чем сказывается. Я, поскольку преподаю историю культуры и историю литературы, подхожу к текстам с тем учетом, какие приемы используются в том или ином тексте. Это интересно разбирать, да? То есть парадокс именно в том, что замечательные тексты очень сложно разбирать. А тексты похуже, они поддаются некоторому анализу, потому что из них торчат какие-то приемы, и эти тексты, как не дадут мне соврать мои студенты, легко пародировать. На какие-то тексты всегда можно написать какую-то пародию. У меня было два таких критерия. Это были только мои критерии. Это тексты, которые хочется пересчитывать, и тексты, которые сложно пародировать. Это тексты, в которых приемы не очень выпирают, и остается ощущение какой-то загадочности, стоящей за тем или иным произведением.
В итоге приз читательских симпатий получил Рагим Джафаров за роман «Сато». Об этой книге во время дебатов рассказывала Галина Юзефович.
Первая книга, которую хочу упомянуть, это книга Рагима Джафарова, которая называется «Сато», и за которую как раз-таки нам от наших критиков прилетело, наверное, в наибольшей степени, потому что нам многократно разными словами объяснили, каким образом литература вполне выражена массовая, рассчитанная на широкого читателя. И вполне, я бы сказала, такая бесхитростно увлекательная. Что она делает в вашем предположительно высоколобом и интеллектуальном шорт-листе? Я могу понять такую логику, но поскольку у нас не было задачи включить в шорт-лист исключительно книги, требующие IQ выше определенного, то мне кажется, что присутствие этой книги в нашем шорт-листе совершенно обосновано. Одна из тех вещей, которых мне как читателю в русской литературе не хватает, пожалуй, в наибольшей степени, это умные, не одномерные, не плоские книги, рассчитанные при этом на широкого читателя. То есть это те книги, которые условный интеллектуал, сферический интеллектуал в вакууме может прочесть с удовольствием и интересом, и которые при этом рассчитаны на прочтение достаточно широкой аудитории. В России эти книги исчисляются единицами в год. Мы попали в странную ситуацию, когда у нас литература условно высокая, а процветает в гораздо больших количествах, чем литература условно-мейнстримовая. То, что в свое время Сергей Иванович Чуприни называл литература middle. Сато – это прекрасный пример именно такой книги, которая, с одной стороны, интересна человеку с довольно высокими литературными запросами, и в то же время она может быть прочитана, и она уже прочитана очень широкой аудиторией.
Награду критиков «Особый приз Носа» присудили Полине Борсковой за книгу «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов». А главный приз большинством голосов отдан Алле Горбуновой за сборник «Конец света. Моя любовь», который все та же Галина Юзефович в прошлом году назвала главной русской книгой 2020 года.
Мне кажется, это поразительный пример перехода поэтического языка в язык прозы без потери качества, без потери какой-то глубины и осмысленности. И еще одна важнейшая для меня вещь – это то, что из малой прозы у Аллы Горбуновой собирается совершенно отчетливо, очень законченная, очень выстроенная, очень концептуально закругленное, целостное высказывание. И то, что в этой книге присутствуют тексты абсолютно разного жанрового, стилистического регистра в диапазоне от такого почти исповедальной прозы до совершеннейшей безумной фантасмагории, и все это выглядит удивительно гармонично и целостно, мне кажется, это какое-то по-настоящему новое слово в русской современной литературе. По крайней мере, я другого такого не видела.
Напомню, премия «НОС. Новая словесность» была учреждена фондом Михаила Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. «НОС» обычно вручается в самом конце премиального сезона, уже в новом календарном году, и закрывает его. Главная особенность премии заключается в ее открытости. Финалисты и лауреаты определяются во время публичных дебатов с участием членов жюри, экспертов, критиков и заинтересованной публики. Победитель получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей. В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Данила Зайцев, Мария Степанова и другие. Лауреатом прошлого года был Александр Стейсин с книгой «Нью-Йоркский обход».
Актуальное чтиво.
Короткий список премии «НОС» и ее результаты можно и нужно воспринимать как библиогид по новой российской словесности. И я советую обратить внимание и на книгу Аллы Горбуновой, и на Сато Рахима Джафарова. Но в январе, после новогодних каникул, вышло еще несколько значимых переводных романов, которые заслуживают нашего внимательного прочтения. Во-первых, это «Утопия Авеню» Дэвида Митчелла. Яркий британский писатель Дэвид Митчелл, дважды финалист Букеровской премии, хорошо известен как автор культового романа «Облачный атлас» и интеллектуального бестселлера «Сон номер 9». Он написал рок-н-ролльный роман «Утопия Авеню» о конце 60-х. Как пишет газета «Лос-Анджелес Таймс», «Утопия Авеню» внешне как будто ограничена во времени и пространстве. Свингующий Лондон, легендарный отель «Челси» в Нью-Йорке, Сан-Франциско на исходе лета. На деле же Митчелл снова выстраивает грандиозный проект, великолепно исполненный и глубоко гуманистический, устанавливая связи между Японией эпохи Эдо и далеким апокалиптическим будущим. «Утопия Авеню» — это странная британская группа, о которой вы, конечно, никогда не слышали. Она была создана в 1967 году по чистой случайности, когда встретились пианистка Эльф Хэллоуэй, блюзовый басист Дин Мосс, гитарист-виртуоз Джаспер Дезут и джазовый барабанщик Гриф Гриффит. На самом деле группы, конечно, такой не было, Митчелл ее придумал. Но вот все происходящее вокруг — это не выдумка. Историю стремительного восхождения «Утопия Авеню» на вершины чартов Митчелл рассказывает на фоне портрета эпохи рок-н-ролла. Правда, критик и переводчик Анастасия Завозова у себя в блоге советует новый роман Митчелла только тем, кто разделяет огромную любовь автора к музыке 60-х. потому что именно эта любовь и держит множество разных историй вместе. Если эту любовь не разделять, предупреждает Завозова, то роман начинает разваливаться на глазах. И это при том, что все равно ужасно хороший текст с живыми и понятными людьми. Только существуют они в заданном пространстве, все время сталкиваясь и расходясь друг с другом только ради того, чтобы Дэвид Митчелл дрожащими от любви руками мог ввести в текст Дэвида Боуи и отрисовать идеальное камео Дженнис Джоплин или Леонарду Коэну. Ну что ж, с мнением Насти можно согласиться, можно нет. Вот редактор книги Александр Гусман прокомментировал это так.
Для разнообразия никакой в этот раз матрешечной структуры, никаких игр с пространством временем, никаких приветов из близкого апокалиптического будущего, ну или, по крайней мере, так может показаться. Ведь на первый взгляд перед нами история компактная и локальная. Полтора года бурного взлета вымышленной группы «Утопия-авеню» от зарождения в свингующем Лондоне в январе 1967-го до вынужденного финала в Калифорнии в августе 68-го. Но если присмотреться, тут тебе и настоятель Энамото из «Тысячи осеней» якобы Дезута всплывает, и хорологи из «Костяных часов» на огонек заглядывают, и само время какое-то удивительно пластичное, вмещающее встречи с Ленноном и Боуи, Марком Боланом и Леонардом Коэном, Дженнис Джоплин и Джерри Гарсией. Ну а если кто-нибудь сгоряча процитирует песню, которая будет написана только через 10 или 20 лет, дорогой товарищ автор комментирует это следующим образом. Знатоки наверняка обнаружат в тексте музыкальные анахронизмы, но, я надеюсь, согласятся с тем, что музыка существует вне времени.
Музыка действительно существует вне времени, и роман «Утопия-авеню» этот музыкальный дух отражает. Напомню, новый роман Дэвида Митчелла на русском языке вышел в издательстве «Иностранка». Вторая книга, о которой хочу рассказать, это роман Джои Карен Фаулер «Мы совершенно не в себе». Он вышел в издательстве «Корпус». Карен Фаулер многим хорошо известна благодаря роману «Книжный клуб Джейн Остин». За свою новую работу «Мы совершенно не в себе» она получила престижную американскую литературную премию «Пен Фолкнер» и стала финалисткой «Букера» в 2014 году. Как рассказывают в «Корпусе», в этом романе Карен Джой Фаулер удалось соединить не только разные, но и весьма необычные жанры. Во-первых, «Мы совершенно не в себе» — это напряженный психологический триллер, в центре которого загадочное исчезновение Ферн, сестры главной героини по имени Розмари Кук. У самой Розмари, которой на момент этого исчезновения было 5 лет, остались разрозненные и весьма странные воспоминания о том времени. Они напоминают хорошо отредактированный рассказ, который она раз за разом воспроизводит в памяти. Во-вторых, «Мы совершенно не в себе» — это драматичный роман взросления. После исчезновения Ферн семью покинул и старший брат Розмари, Лоуэлл. Просто пропал и лишь изредка присылал поздравительные открытки к праздникам. Семья распалась прямо на глазах. Отец, талантливый ученый, ушел в себя, мать пережила нервный срыв и впала в депрессию, а сама Розмари из болтливого и веселого ребенка превратилась в замкнутую молчунью. И в какой-то момент девушка понимает, что дальше так продолжаться не может. Надо остановиться и разобраться с прошлым. «Мы совершенно не в себе» — это еще и философское размышление над теорией, которая лежит в основе экспериментов отца Розмари, научных экспериментов. И на самом деле именно они и являются ключом ко всему произошедшему. В романе Розмари Кук 22 года, она уже студентка Калифорнийского университета, и собирается приехать на День Благодарения к родителям в Блумингтон, кстати, родной город самой Карен Фаулер. Девушке предстоит узнать правду и о том исчезновении Ферн, и о себе самой, и эта правда изменит все. Эта история рассказывается от лица самой Розмари, и правда открывается ей и читателям постепенно, по мере ироничного и горького рассказа, который прежде всего оказывается, конечно, честной и безжалостной попыткой взгляда на саму себя. «Мы совершенно не в себе» — это роман о природе близости, о свойствах памяти, о чувстве вины, о принятии, о несправедливости и мироустройстве. Ну и помимо всего прочего, это ничуть не слащавая, но очень нежная книга о любви. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Об итогах премии «НОС» и новинках января рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».